Идя вдоль Бюсантора на расстоянии пистолетного выстрела, Келленек машинально поправляет галстук и ворот кафтана, после чего обнажает голову со всеми полагающимися при этом церемониями. Что поделаешь, новая империя, вздыхает он про себя, держа равнение на ахтердек флагмана, откуда группа французских офицеров наблюдает за его маневром. Среди них он различает расшитую треуголку, эполеты и звезды адмирала Вильнёва. Еще один любитель выставит на показ свои награды. Один из офицеров подходит к фальшборту и через блестящий латунный рупор выкрикивает несколько приказов для Энсертена. Келленек должен голосом подтвердить адмиралу Гравине, строй кораблей которого нарушен, инструкцию сохранять свои места, держась волны, то есть дрейфуя. Келленек и де Монтети снова молча переглядываются. Гравина. Некоторое время назад испанский адмирал, командующий эскадрой наблюдения, оказавшийся теперь в арьергарде, флагами запросил разрешение действовать независимо от общего строя и атаковать своими кораблями ближайшую английскую колонну, обстрелять ее, рассечь или попытаться окружить. Вполне разумная идея, с какой стороны ни взгляни, хоть с новой земли. Гравина — умелый и отважный моряк, и Келленеку его решение показалось превосходным. Однако у Вильнёва другое мнение. Там, где есть адмирал-француз, испанцу не командовать. Пропади все пропадом. Так что Келленек подтверждает. Приказ понял. Еще раз отдает честь и послушно идет дальше, курсом «Зюит». Они еще не успели отдалиться от Бюсантора, когда на нем поднимают новый сигнал. «Лавировать, чтобы встретить противника», — переводит гардемарин Галупен. «Встретить-то мы его встретим, а вот кто кого будет провожать», — тихо произносит штурман Кьюфер. Так же тихо командир советует. «Закрой рот, или его тебе закрою я». По всей длине линии, борясь с течением и ворочая туда-сюда почти обвисшими парусами, испанские и французские корабли, за кормой у каждого болтаются на буксире ялики и шлюпки, спущенные на воду, чтобы освободить палубу, начинают маневрировать, чтобы встать к ветру и повернуться батареями бакборта к англичанам, которые видит Келленек уже совсем рядом, почти на расстоянии пушечного выстрела. Колонна под белым штандартом нацелена прямо в центр союзной эскадры. Келленеку весьма кстати приказ, отсылающий его подальше отсюда. А колонна под синим штандартом, та, что южнее, немного изменила курс. Если прежде направлялась к арьергарду с явным намерением обойти его, то теперь тоже метит почти в центр, на 4-5 кораблей в сторону от предполагаемого места прорыва. Кое-кто из ветеранов Энсертена, чтоб было лучше видно, они забрались на консоли для боеприпасов, кажется, узнают в возглавляющем колонну корабле под синим штандартом «Роял Соверен». Он идет прямиком на «Санта-Ану», трехпалубник, на котором держит свой флаг генерал-лейтенант Алава, командир подразделения, состоящего из 5 французских и 3 испанских кораблей. «Вот там они и врежутся». Келленек в отчаянии видит, что и эта группировка, главные силы эскадры, движется кто во что гораст. Французы Фуго и Плютон болтаются в кильватере у Санта-Аны. Французский «Эндомптабль» и испанский «Монарка» снесло далеко под ветер, так что в линии образовались дыры, а 2 кораблей вообще не хватает. Старый ревматик «Сан-Хусто» шлепает гораздо выше, а французский «Энтрепид» в результате многочисленных маневров и контрманевров «Рассвет» застал в подразделении «Дюмануара», находящемся в авангарде. По крайней мере, утешает себя Келинек, идя вдоль растянувшейся с Норда к Зюйду эскадры, арьергард, которым теперь стала эскадра наблюдения адмирала Гравины, уже не сбит в кучу, а начинает выравнивать строй. Команда тендера видит, как проплывает на его правом траверзе 74-пушечный «Альхесирас». Несмотря на свое испанское название, это корабль французский и идет под флагом контр-адмирала Магона. Затем испанский «Багама», французские «Эгль», «Свифтсюр» и «Аргонот», испанский «Сан-Ильдефонсо», один из лучших и наиболее современных испанских кораблей, и французский «Ашиль». У всех на борту по 74 пушки, за исключением «Аргонота», несущего 80. Испанские «Монтаньес» и «Аргонаута» сильно снесло под ветер, но они, как паиньки, старательно пытаются добраться до своих мест. А после бреши шириной в пару кабельтовых замыкают эту гигантскую в добрых 4 мили, сейчас выгнувшуюся дугой косту, линию «Принципе де Астуриас», три палубы, 114 пушек, на фок-мачте флаг адмирала Гравины, на борту он сам и его адъютант генерал-майор Эсканьо, французский «Бервик», еще один испанец, 74-пушечный «Сан-Хуан Непомусено» под командованием бригадира Чурукки. Этого молчаливого, худого, бледного человека уважают даже англичане, а это много, когда речь идет о надменных британцах, и не только как отважного командира, но и как ученого, гидрографа и астронома. Келлинек знает его лично. Когда-то в Бресте ему довелось служить при нем. Симпатичным чурруку не назовешь. Однако впечатление он оставляет глубокое. Говорят, после многих лет, отданных только морю, он женился на милой девочке из хорошей семьи. Ламур и все такое. А еще рассказывают, что ему, как и всем остальным испанским командирам, королевский флот задолжал жалование за несколько месяцев. И в Кадисе он перебивался частными уроками математики. Одно слово — «Леспань. Умеет она все-таки ценить своих людей. Еще сигнал с флагмана». Келлинек смотрит на Теми, ближайший к нему фрегат, на котором ползут вверх, репетуя сигналы, подаваемые издалека, саргю, разноцветные флаги. Юный Галупен уже роется в своде сигналов. «Вести бой с максимальной отдачей». «Отлично! Замечательно! Je suis très content! Запиши время!» «Midi, mon commandant! Que faire? Где мы?» Штурман смотрит на секстант, сверяется с записями, вытянутой рукой показывает своему помощнику «Manoloco gaguevosu azimut». Тот кивает в ответ. 36 градусов 8 минут северной широты, mon commandant!» «Азимут на мыс Трафальгар, 4 лье на Ост-Зюит-Ост. Точно? Точно!» Ответ пилота раздается одновременно с долетевшим издали звуком пушечного выстрела. «Пум-ба-а!»